Глава 7. Был уже 8 вечера. Из передней до крыльца, кроме Ивана Ивановича, провожали нас с причитаниями и пожеланиями всяких благ, бабы, старуха в очках, девочки и мужик. А около лошадей в потемках стояли и бродили какие-то люди с фонарями, учили наших кучеров, как и где лучше проехать, и желали нам доброго пути. Лошади, сани и люди были белы. «Откуда у него столько народу?» — спросил я, когда моя тройка и докторская пара шагом выезжали со двора. «Это все его крепостные», — сказал Соболь. «До него еще не дошло положение. Кое-кто из старой прислуги свой век доживает. Ну, сиротки разные, которым деваться некуда. Есть и такие, что насильно живут, не выгонишь. Чудной старик». Опять быстрая езда, необыкновенный голос пьяного Никанора, ветер и неотвязчивый снег, лезущий в глаза, в рот, во все складки шубы. «Эка меня носит, — думаю я, — а мои колокольчики заливаются вместе с докторскими. Ветер свистит, кучера гикают, и под этот неистовый шум я вспоминаю все подробности этого странного, дикого, единственного в моей жизни дня. И мне кажется, что я в самом деле с ума сошел, или же стал другим человеком. Как будто тот, кем я был до сегодняшнего дня, мне уже чужд. Доктор ехал позади и все время громко разговаривал со своим кучером. Изредка он догонял меня, ехал рядом, и все с той же наивной уверенностью, что для меня это очень приятно, предлагал папирос, просил спичек. А то, поравнявшись со мной, вдруг вытянулся в санях во весь рост, замахал рукавами свои шубы, которые были у него чуть ли не вдвое длиннее рук, и закричал: «Лупи, Васька! Обгони-ка тысячных! Эй, котята!» И докторские котята при громком злорадном смехе Соболя и его Васьки понеслись вперед. Мой Никанор обиделся и придержал тройку, но когда не стало уже слышно докторских звонков, поднял локти, гикнул, и моя тройка, как бешеная, понеслась догонку. Мы въехали в какую-то деревню. Вот мелькнули огоньки, силуэты изб, кто-то крикнул: «Ишь, черти!» Проскакали, кажется, версты 2, а улица все еще тянется, и конца ей не видно. Когда поравнялись с доктором и поехали тише, он попросил спичек и сказал: «Вот, прокормите-ка эту улицу, а ведь здесь 5 таких улиц, сударь». «Стой, стой!» — закричал он. «К трактиру поворачивай. Надо согреться и лошадям отдохнуть». Остановились около трактира. «У меня в епархии не одна такая деревенька», — говорил доктор, отворяя тяжелую дверь с визжащим блоком и пропуская меня вперед. «Среди бела дня взглянешь на такую улицу, конца не видать, а тут еще и переулки, и только затылок почешешь. Трудно что-нибудь сделать». Мы вошли в чистую комнату, где сильно пахло скатертями, и при нашем входе вскочил с лавки заспанный мужик в жилете и в рубахе на выпуск. Соболь попросил пива, а я чаю. «Трудно что-нибудь сделать», — говорил Соболь. «Ваша супруга верит, я преклоняюсь перед ней и уважаю, но сам глубоко не верю. Пока наши отношения к народу будут носить характер обычной благотворительности, как в детских приютах или инвалидных домах, до тех пор мы будем только хитрить, вилять, обманывать себя и больше ничего. Отношения наши должны быть деловые, основанные на расчете, знании и справедливости. Мой Васька всю свою жизнь был у меня работником. У него не уродило, он голоден и болен. Если я даю ему теперь по 15 копеек в день, то этим я хочу вернуть его в прежнее положение работника, то есть охраняя прежде всего свои интересы. А между тем эти 15 копеек я почему-то называю помощью, пособием, добрым делом. Теперь будем говорить так. По самому скромному расчету, считая по 7 копеек на душу и по 5 душ в семье, чтобы прокормить 1000 семейств, нужно 350 рублей в день. Этой цифрой определяются наши деловые обязательные отношения к 1000 семейств. А между тем мы даем не 350 в день, а только 10, и говорим, что это пособие, помощь, что за это ваша супруга и все мы исключительно прекрасные люди, и да здравствует гуманность. Так-то, душа моя, ах, если бы мы поменьше толковали о гуманности, а побольше бы считали, рассуждали, да совестливо относились к своим обязательствам. Сколько среди нас таких гуманных, чувствительных людей, которые искренне бегают по дворам с подписными листами, но не платят своим портным и кухаркам. Логики в нашей жизни нет, вот что, логики. Мы помолчали. Я мысленно сделал расчет и сказал: я буду кормить 1000 семейств в продолжение 200 дней. Вы приезжайте завтра поговорить. Я был доволен, что это вышло у меня просто, и был рад, что Соболь ответил мне еще проще. Ладно? Мы заплатили, что нужно, и вышли из трактира. «Люблю так путаться», — сказал Соболь, садясь в сани. «Экчеленцы, одолжите спичку, я свои в трактире забыл». Через четверть часа его пара отстала, и сквозь шум метели уже не слышно было его звонков. Приехав домой, я прошелся по своим комнатам, стараясь обдумать и, возможно, яснее определить себе свое положение. У меня не было готово для жены ни одной фразы, ни одного слова, голова не работала. Не придумав ничего, я отправился вниз к жене. Она стояла у себя в комнате, все в том же розовом капоте и в той же позе, как бы загораживая от меня свои бумаги. Лицо ее выражало недоумение и насмешку. Видно было, что она, узнав о моем приезде, приготовилась не плакать, не просить и не защищать себя, как вчера, а смеяться надо мной, отвечать мне презрением и поступать решительно. Лицо ее говорило: если так, то прощайте. «Натали, я не уехал», — сказал я, — «но это не обман. Я с ума сошел, постарел, болен, стал другим человеком, как хотите, думайте». От прежнего самого себя я отшатнулся с ужасом. С ужасом презираю и стыжусь его. А тот новый человек, который во мне со вчерашнего дня, не пускает меня уехать. Не гоните меня, Натали. Она пристально посмотрела мне в лицо, поверила, и в ее глазах блеснуло беспокойство. Очарованный ее присутствием, согретый теплом ее комнаты, я бормотал, как в бреду, протягивая к ней руки. Я говорю: кроме вас у меня никого нет близких. Я ни на одну минуту не переставал скучать по вас, и только упрямое самолюбие мешало мне сознаться в этом. Того прошлого, когда мы жили как муж и жена, не вернешь, и не нужно. Но вы сделаете меня вашим слугой. Возьмите все мое состояние и раздайте его, кому хотите. Я покоен, Натали. Я доволен. Я покоен. Жена, пристально и с любопытством, смотревшая мне в лицо, вдруг тихо вскрикнула, заплакала и выбежала в соседнюю комнату. Я пошел к себе наверх. Через час я уже сидел за столом и писал историю железных дорог, и голодающие не мешали мне делать это. Теперь я уже не чувствую беспокойства. Не те беспорядки, которые я видел, когда на днях с женой и с Соболем обходил избы в Пестрове, не зловещие слухи, не ошибки окружающих людей, не моя близкая старость, ничто не беспокоит меня. Как летающие ядра и пули на войне не мешают солдатам говорить о своих делах, есть и починять обувь, так и голодающий не мешает мне покойно спать и заниматься своими личными делами. У меня в доме, во дворе и далеко кругом кипит работа, которую доктор Соболь называет благотворительной оргией. Жена часто входит ко мне и беспокойно обводит глазами мои комнаты, как бы ища, что еще можно отдать голодающим, чтобы найти оправдание своей жизни. и я вижу, что благодаря ей скоро от нашего состояния не останется ничего, и мы будем бедны. Но это не волнует меня, и я весело улыбаюсь ей. Что будет дальше, не знаю. 1891 год.